Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами это час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 18 августа. Сегодня говорим вот о чем. ЧВК «Вагнер» в Минске. Границы Литвы и Польши под замком. Что происходит с разрушенным жильем в оккупации? И мы расскажем про украинского военного Дацика, чье видео с фронта подхватывают мировые СМИ. Разведка США считает, что ВСУ не смогут выполнить главную задачу летнего наступления на армию России – дойти до Мелитополя Запорожской области, чтобы разорвать сухопутный коридор между РФ и оккупированным Крымом. Об этом сегодня сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с так называемым секретным прогнозом американской разведки. Источники издания добавили, что силы обороны, которые сейчас сражаются возле Работино в 80 километрах от Мелитополя, не смогут дойти несколько километров до этого города. При этом офис директора национальной разведки США отказался от комментариев журналистам. Также американские журналисты отметили изменение тактики наступления ВСУ. Украинское командование решило снизить потери среди солдат и техники, вопреки ожиданиям союзников. Прямая речь. Шансы невелики. Один из представителей оборонного ведомства сказал, что Украина может нарушить исторические нормы и продолжить наступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами еды и боеприпасов, становится намного сложнее, отмечено в публикации. Мелитополь и Мариуполь назывались военными аналитиками как возможные цели наступления сил обороны этим летом. Контроль над ними позволил бы Украине взять под контроль артиллерии оккупированный Крым и отрезать западную группировку войск России от снабжения из страны агрессора. В студии сегодня будем говорить о том, зачем американские СМИ вбрасывают опасения разведки США о провале наступления ВСУ именно сейчас. Насколько ВСУ готовы продолжать наступление зимой? И почему Вашингтон не принимает меры, чтобы помочь Украине наступать уже сейчас? С нами сегодня будут офицер вооруженных сил Украины и руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай и обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» в Праге Юрий Дракохруст. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, звоните. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. И пишите в Вайбер. Номер Вайбера плюс 38-095-151-9505. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и будем рады, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит гораздо больше людей. Начнем с фронта.
Бахмут. Как сообщает Генштаб, российские войска снова пытались наступать возле Богдановки, а также Белой горы. Безуспешно. Агрессор нанес авиаудар возле Васюковки. К западу от Донецка силы обороны отбросили противника около Керамика, сдерживали натиск на подступах к Марьинке и Красногоровке. Авиаударам России подверглись районы Авдеевки, Новокалиново и Красногоровки. Лиман, Кременная, Купянск. Отбиты атаки возле Синьковки в Харьковской области и Белогоровки в Луганской. Россия била из авиации в районах Петропавловки и Кучеровки в Харьковской области, Белогоровки в Луганской области, Тернов, Ямполь и Северска в Донецкой. Под Угледаром ВСУ отбросили противника возле только освобожденного Урожайного. Россия снова пыталась вернуть там утраченное положение. Также не дали продвинуться к Новодаровке, селу в Запорожской области на стыке с Донецкой, деоккупированному в начале июня.
Видео с его нашлемной камеры показывают мировые СМИ. Украинский военный с позывным «Дацик», командир взвода 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, защищать Украину мечтал еще в 14-м, когда началась война на Донбассе. Но тогда ему было всего 16. Сейчас за спиной у «Дацика» оборона Киева, Южный фронт, а теперь Восток. Больше в материале моих коллег из настоящего времени.
Видео с его нашлемной камеры показывают мировые СМИ. Многие даже узнают по голосу.
На связи «Дацик». Пытай экономим! Продвигайся в посадку!
Он командир взвода штурмовиков 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Это их бойцы первыми врываются в российские окопы. Подразделение работает в районе Бахмута.
Обходим справа и слева, бегом!
Что такое идеальный штурм?
Ну, ідеальний штурм – це коли він добре спрацьований, добре підготовлений. Коли ти залітаєш на характері, повністю зачищаєш весь участок і виходиш без втрат. Ну і, звісно, коли піхота противника хоч трошки кусається. Бо коли вони, блядь, просто біжать або забиваються в бліндажі, то це, якщо чесно, ну, блядь, скучно. Ну, такі були случаї, так. Да.
В мирной жизни этого бойца зовут Влад. На фронте – Дацик. Военный смеется, что иногда уже и забывает свое настоящее имя, потому что здесь к нему обращаются только по позывному.
Я обычный пацан. Всегда горю армией. Даже, я бы сказал, не так, как типа армии. Типа, я всегда хотел повоевать. У меня батя был цим миротворцем в Югославии. И, типа, я тоже мечтал десь поехать на миротворческую миссию десь тоже за кордон.
Когда в 2014 году Россия начала гибридную агрессию против Украины, рвался попасть в зону проведения тогда еще антитеррористической операции. Но на тот момент Дацику было всего 16 лет.
Спочатку я думав, що цей конфлікт так як швидко розгорівся, так швидко загасне. Я бачив перший рік, пройшов другий рік, і коли мені виповнилося 18 років, я відразу пішов в свій воєнкомат оформлятися на контрактну службу.
Дацик попав в морскую пехоту. Говорит, много тренировался, учился военному делу и получил боевой опыт. Но через 3 года все же пошел на гражданку.
Займався таким невеличким бізнесом. І коли вже почалось повномасштабне вторгнення, я завіз тоді ще колишню дівчину додому і почав шукати, в яку бригаду вступити для того, щоб нормально воювати.
Таким образом, Дацик попав туди, куди хотів, в штурмовики. Другі воєнні професії не розсматривав.
3 роки служив в десантній штурмовій роті. У мене 3 роки було, тренувань. Я себе ніким, крім штурмовика, не бачив. Це цікаво завжди. А от штурмиком ти бачиш, куди ти стріляєш, ти бачиш, з ким ти воюєш.
Боєць участвував в обороні Києва і сражався на Южному фронті. Зараз воює на Востокі.
З вагнерами общалися ще при самому началі, як тільки сюди заїхали. Їх багато було тоді. Тоді вони штурмали, ми в обороні були. Перегукувалися. У мене було таке, той період у мене було дуже таке хороше настроєння. А що вони постійно штурмують, а в них нічого не виходить. Ти тільки ложиш групу за групами. І це мені як скучно було, я міг з ними по 4 часа їх дізморалить, кричать. Вони так через 40-50 метрів сидять, от їм вже надоїсть, вони можуть крикнути, за***й вже ти своє ебало, скільки можна. А ти їх все одно давиш.
Найди, с***а, викути! Та ти пішов, с***й!
Потом бригада Дацика забрала инициативу и пошла в наступление.
Самый такой обезбашенный штурм, это был предкрайний наш. Когда мы только вернулись с отпусков, мы не малися вообще в нем брать участь, мы малися быть как резерв. Мне так хотели движеть, что я вписал себе и пацанів в штурмовую группу. Буквально за 5 хвилин зачистили взводний опорний пункт їхній, там було небагато, там було 4 чоловіка оставалося, і почали далі просуватися. Це саме такий обезбашений був, без підготовки, чисто, як то кажуть, на характері.
Литва закрыла 2 пункта пропуска. Латвия и Польша укрепляют восточные границы из-за присутствия Беларуси ЧВК «Вагнер». Обычная перестраховка или все же есть угрозы для этих стран со стороны Минска? Моя коллега Ольга Кацан поговорила со спикером Госпогранслужбы Украины Андреем Демченко о ситуации на границе с Белоруссией и о том, как работает там КПП «Покровка», через который на территорию свободной Украины могут попасть люди с оккупированных территорий.
Всі пункти пропуску на кордоні з Росією, а також з Білорусі, вони рішенням уряду України зачинені. Тобто там не здійснюються пропускні операції. Ми добре бачили, що найбільше громадяни прибувають саме на напрямку пункту пропуску Покровка, тобто в них є можливість перетнути кордон з того боку, власне, дістатися української території на цьому напрямку. Тобто тут йде найбільша така можливість громадян України повертатися додому. Тому ми і забезпечуємо їхній пропуск на територію України. Однак наприкінці липня ми спостерігали, що в певний час люди не прибували на цьому напрямку. Тобто російська сторона закрила можливість для громадян України слідувати в напрямку України на цьому напрямку. Проте десь близько півтора тижня тому, знову ж таки, ми зафіксували, що люди знову почали перебувати на цьому напрямку. Тому як і раніше, так і зараз ми забезпечимо допуск на територію України всіх громадян України, які через війну вимушені слідувати таким маршрутом. Їх в подальшому від лінії кордону доставляють більш безпечне місце, оскільки знову ж таки небезпека того, що Росія може здійснювати обстріли і на цьому напрямку в тому числі, а вже подалі від кордону на певній відстані їм вже надається вся необхідна медична, гуманітарна допомога, і є можливість в подальшому слідувати в ті міста і в ті місця, куди їм необхідно. Ну, та кількість російських найманців, яка перебуває в Білорусі, вони не становлять значної загрози Україні, бо недостатньо у них сил, зважаючи, що вони також не мають важкої техніки. Більше вони задіяні для нагнітання ситуації, що з території Білорусі щось може відбутися, але, звісно, не можна виключати й того, що вони можуть бути задіяні до дестабілізації ситуації безпосередньо на кордоні або створення якихось провокацій. Як на кордоні з Україною, так і на кордоні з країнами Європи, з якими межує Білорусь. Але ще раз зазначу, що значної загрози вони не становлять. Тобто створити якогось вторгнення вони не зможуть. Але, звісно, що і Україні, і країнам Європи варто бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Якщо ми кордон з Білоруссю посилили вже давно і продовжуємо його укріплювати в інженерному відношенні, то бачимо, що зараз кордон з Білоруссю також посилюють і країни Європи. Щодо нашого українського кордону, то можу зазначити, що за останній час ми не фіксували будь-яких нестандартних ситуацій. І кордон України з Білоруссю, він повністю контрольований силами оборони України. Це, зокрема, в першу чергу підрозділами Державної прикордонної служби і інших складових, які посилюють цей напрямок.
Друзья, это только фрагмент интервью с Андреем Демченко. Больше о новых категориях военнообязанных, которых будут пропускать через границу, о выезде с оккупированных территорий и о сотрудничестве Госпогранслужбы и Территориального центра комплектования и социальной поддержки читайте на нашем сайте Украинской службы Радио Свобода. Боевые машины пехоты «Брэдли», предоставленные США для поддержки Украины в войне с Россией, уже не первый месяц принимают активное участие в наступлении вооруженных сил Украины на южном участке фронта, а именно в Запорожской области. Эти БМП использует 47-я отдельная механизированная бригада. Время продвижения в районе населенного пункта «Благодатное». Корреспондентам «Радио Свобода» рассказали о своей работе ремонтники этого подразделения.
Я нас принял. Давай, не
Я за посадою командир бойової машини «Бредлі», слеш командир відділення. Тобто я працював і як в «Бредлі», і працював з піхотою. Ну і спішувався, і заходили ми на посадки, і на мінні поля заходили, бувало і таке. Але, знову ж таки, ну, не можна сказати, де краще, де легше, тому що це комплекс дій і комплекс засобів, без яких просто ну, неможливо виграти війну. Техніка залучається тоді, коли ми впевнені, що ми можемо безпечно під'їхати до місця, наприклад, висадки десанту, і або до місця, де техніка зможе відпрацювати безпечно по позиціям ворога. Застосовується і як евакуація, і як підвіз десанту, і як штурмова одиниця. Тобто, ну, дуже багатофункціональна, ну, якби у нас наша БМП «Бредлі».
Досвід приходить з часом, і воно сьогодні одна поломка, ти вже розумієш, як її усунути, і розумієш, там, що може причинити до цієї поломки. І кожен раз, як ми виїжджаємо, ми робимо огляд машини, і після бойового задачі теж ми приїжджаємо і обдивляємося, щоб все було нормально.
Панель засвітилась, каже, що робить. Але він говорить, що вона взагалі не стріляє. Пушка не стріляє.
Були підриви. Гусля там вийшла із строя. Ну, вроді зробили нормально. І відказала башня, так як прилетів кап за метрів 10 і вийшло з ладу електронне обладнання. Я пройшов уже два підриви на мінах противотанкових. Так, трошки контузило, але, слава Богу, все добре. Перший раз був десант всередині, всі живі, нормально. А другий раз десанта не було, але були медики, ми їхали на евакуацію хлопців. І отак вийшло, коротше, що підірвали вже з раненими, і потім прийшлося перегружати їх в другу машину і евакуювати. Одну машину підірвали, але ми її, к сожалению, не забрали, тому що вона розбулась повністю і не можна було її забирати, там ще були ворожі, там сиділи позиції. А потім вони її, коротше, розстріляли з танка вже пусту. Ну, щоб ми вже, я так поняв, щоб ми вже її не до ладу не привели.
Що, він є жертвою?
Через 5 минут.
Ви розумієте, от відмовляє, скажімо, показувати це управління башкою. Тобто не проявляється автомат, кулемет. Найти причину дуже складно. Ми відновлюємо, скажімо, блочно, системно. Тобто всередину ми саму не ліземо. А якщо чисто механічне пошкодження, їх простіше відновлюють. Тому що це, як би сказати, механіка, вона завжди є механіка. Тобто вона...
На ручнике не стоїть?
Ні, ні.
Ти її бачиш, ти її відчуваєш, ти можеш дотягнути, перетягнути, зняти, переставити. А в електриці, то ж, самі розумієте, якщо десь один контакт відійшов, ти попробуй не йди, де воно не контактить. А так, в принципі, в нас... Ну, скажімо, 90% ми відновили техніки, те, що до нас приходили на ремонт. Тобто зараз налажується вже і опит, і знання, і вміння. Тобто, якби зараз вже, в принципі, таких великих питань не виникає.
Тепер смотри на цю скорость.
Грязью забитый, то она вытирала, я же почистил ее.
Мы эвакуируем, відремонтуємо гусянку и назад на фронт.
Евакуювати – це ще та історія.
Це теж ряд заходів від розвідки, безпеки евакуації до підготовки екіпажу, складання маршрутів, тому що це проходить поміж мінних полів. Люди повинні розуміти чітко свій алгоритм дій, день іде підготовка. А за слушної нагоди вже проводиться евакуація.
Ну, багато вже доводилось підірвати?
Так. Ну, плюс-мінус десь 80 одиниць. Нормальні люди, які люблять свою справу, вони розуміють, навіщо ми це робимо. Вони розуміють, що чим швидше ми відремонтували техніку, тим швидше вона попала на фронт, рятувала життя і наблизила нашу перемогу.
Артем и Антон, командиры взводов ВСУ и родные братья, которые вместе воюют в Луганской области. На одной и той же позиции, но каждый в свое дежурство. Пока Артем сражается, Антон готовит мины для своей смены. И наоборот. Историю двух братьев из 55-го батальона минометной батареи расскажут мои коллеги из настоящего времени.
Это Антон. Он военнослужащий 100-й Волынской бригады теробороны ВСУ.
Все, берем наступный ящик, берем наступный ящик. Все в сторону.
Сейчас сослуживцами снаряжает мины. Он воюет в минометной батарее в лесах под Кременной в Луганской области.
Та війна. Ми стріляємо по них, вони стріляють по нас. Без перерви стрільба.
А це Артем. Він зараз командує боєм свого підрозділення на тому ж направлінні.
Що тоді, давайте. До бою, хлопці.
Потеря піхота противника у бою.
Плюс, плюс.
Минувет!
Антон и Артем – два родных брата, которые друг за другом пошли защищать страну и свой дом.
Это Лимано-Купинское направление. Именно здесь, как говорили в ВСУ, российские войска собрали 100-тысячную группировку и пытаются продвинуться вперед. Бои здесь очень сильно активизировались. Именно здесь два родных брата отбивают атаки российских войск.
Братья родом из Волыни. Антон младший брат почти за полгода до 24 февраля 2022 года записался в тероборону. Так стал командиром взвода минометной батареи. Первый день большой войны был уже в военкомате. Артем, который старший и воевал в 2014 году, находился за границей.
Він був якраз в Польщі, почалась повномасштабна війна. Я ж тоді пам'ятаю, зайшов воєнкомат, він до мене передзвонив, каже, що ти? Кажу, та нічого, кажу, сьогодні відправляюся, їдемо туди-туди. Він каже, я вже добираюся.
Ну, я готувався відразу, я ж говорив, тільки якщо щось таке відбудеться, я відразу буду. Бо я і пішов по перших списках. Я відразу повернувся. Ну, там були різні розмови, що там можна їхати, не їхати, але це ж в першу чергу, це ж у кожного є свій обов'язок, як воно відбувається, ніхто не буде переховуватися. Це потрібно було повертатися, їхати, захищати.
Так братья стали служити в одному 55-му батальйоні, в мінометній батареї.
Він прийшов до них і каже, може я до брата попасти? Вони кажуть, звичайно, можете до брата попасти. І він тако прийшов, і ми з ним... Весь час разом тут були, весь час разом.
Антон – командир одного взвода, Артем – другого. Воюют на одной и той же позиции, но каждый в свое дежурство. Пока Артем сражается, Антон готовит мины на свою смену. И наоборот. Мы отправляемся на позиции к Артему. Антон не должен ехать на передовую, но едет с нами проведать брата. Дорога опасная. По маршруту поваленные от взрывов деревья, стволы побиты осколками, воронки от бомб невероятных размеров. Что происходит на этом участке фронта, нам объясняет Сергей.
У противника прошла ротация. Помінялися вони. По деяких напрямках почалися більш активніше штурмити. Штурмували хлопців сусідніх підрозділів.
Сергей добавляет, что российские подразделения уже пытались прорвать их позиции весной. Бригада не пустила. Говорит, не сдали ни одной позиции. Российские войска приутихли. Сейчас начали прощупывать снова.
Техники сюда нагнали набагато больше. Что-то они тут планируют, но мы будем их стримувати, так что не знаем где. Ну, то, что в них в планах захватить, дойти до Лимана и переїздити нам річку Сіверський Донецьк, дойти до цієї річки. Тоді просто вони все відріжуть і буде проблематично. У них це в планах є, але я думаю, що ми всіма силами з цим справимося і не дамо їм цього зробити.
Приїхав на позиції к Артему, швидко біжимо в бліндаж. І не зря, где-то падає авіабомба.
Пішла?
Прийшла.
Почули.
А пройдіть трішечки
більше. Ну, йдіть сюди, всередину трохи.
Ну, це ще цвіточки, говорить Антон. Бувало гораздо веселіє, якщо можна так сказати.
Я тоді пам'ятаю, працюємо, і тут в нас, має бути перекур зараз. Ми маємо, по часу маємо відпочивати, там трошечки відпочити треба було. Я пам'ятаю, а прильоти, так недалеко від нас, там розриви, наші стріляють без перерви. Ми просто стріляли хлопці без перерви.
Антон предложив розчету передохнути.
Я пам'ятаю, йду хлопці в рацію, кажу, хлопці, ви закінчили роботу? Кажуть, ні, ще трошечки. Кажу, а обідати будемо, їсти щось будемо? Кажуть, нас немає, що їсти. Кажу, зараз я вам принесу.
І Антон побіжав к своїм з їдою.
Не підбігаю з тими сухпаями, кажу, хлопаки, давайте бігом в укриття. Вони кажуть, зараз почекаю ще 10 хвилин, там ще там пару міночок осталося. Я бачу, прильот. Минутку полягали, лежать. Я такі зуби, які їм кидають, підбігають до них, кажу, в укриття, вони піднімають голову, кажуть, ні, ще 10 штучок викидаємо і тоді, зробимо свою роботу, тоді поховаємося. Ну, це перший раз, що я тако бачив, що нас розриви, просто біля нас розриви, а хлопці стоять.
А брат просив бути осторожнее.
Все, короче, мы полетели, Артем. Напишем, дзвонимся.
Мы с Антоном едем по перепаханной снарядами дороге. Артем ждет от него СМС. Все хорошо, доехали.
Итак, друзья, разведка США считает, что ВСУ не смогут выполнить главную задачу летнего наступления на армию России, а именно дойти до Мелитополя Запорожской области, чтобы разорвать сухопутный коридор между Российской Федерацией и оккупированным Крымом. Об этом сегодня сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с неким секретным прогнозом американской разведки. Источники издания также добавили, что силы обороны, которые сейчас сражаются возле Работино в 70 километрах от Мелитополя, не смогут дойти несколько километров до него. При При этом офис директора нацразведки США отказался от комментариев журналистам. Также американские журналисты отметили изменение тактики наступления вооруженных сил Украины. Украинское командование решило снизить потери среди солдат и техники, вопреки ожиданиям союзников. Прямая речь, шансы невелики. Один из представителей оборонного ведомства сказал, что Украина может нарушить исторические нормы и продолжить наступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и запасами еды и боеприпасов, становится намного сложнее, отмечено в публикации. С нами офицер вооруженных сил Украины, руководитель благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте. Мирослав, уже много, да, звучало мыслей по поводу вот этих вот публикаций в западных СМИ. Вызывают они много вопросов, вызывает много вопросов и компетентность американской разведки, которая тоже в преддверии большого вторжения России в Украину давала свои прогнозы, которые не оправдались. Но, тем не менее, вот эти вот все публикации, с ними знакомятся много украинцев, с ними знакомятся солдаты на передовой. Как вы относитесь к вот этому тезису, который, ну вот, озвучен журналистами, да, со ссылкой на неких источников? Почему вот эти источники заговорили именно сейчас? Видите ли, это какую-то случайность, да, или не случайно это все?
Я ніяк не ставлюся до таких спекуляцій щодо довкола війни, військової обстановки. От, і більше того, скажу, що солдати на фронті не так часто читають такі, скажімо, статті через те, що вони зайняті важкою роботою щоденно і часто без зв'язку, тому нема часу і можливості читати якісь прогнози. Потрібно робити роботу. От і все. Щодо, як я ставлюся до цих статей, до таких видань, ну, послухайте, ми чули дуже багато різних прогнозів від різних країн, різних представників розвідки, різних експертів вже півтора року. Там казали, що і Київ не протримується 3 дні, 4 дні, потім тиждень, 2 тижні. Ніхто не очікував успіху Харківської операції. Ніхто не очікував, що буде взято Херсон, єдиний фактично великий районний центр, який росіянам вдалося захопити. Тому я думаю, тут треба не прогнозами намагатися якимось чином, ну, не робити прогнози, а робити важку роботу. Зараз нам найголовніше, щоб наші західні союзники допомогли нам критичними видами озброєння. Це артилерія. Сьогодні прийшла хороша новина, що нібито Сполучені Штати Америки вже остаточно дали добро на передачу літаків F-16. І хоча це і не скоро відбудеться, тому що такі навчання з тих джерел, які повідомляють, воно має тривати десь приблизно 6 місяців, плюс інфраструктура, але тим не менш ми рухалися. Півтора роки тому нам не давали і 3 дні, нам не давали і озброєння і необхідні кількості. Україна, Збройні Сили України, народ України своїм героїзмом спромоглися переломити ситуацію на свою користь. От, і сьогодні не тільки ми навчаємося на Заході, а й Захід навчається у нас цим новим методом дій, новій тактиці, нашому досвіду. От і все, що я вам можу сказати.
Появляется видео, много боев на запорожском направлении, где сейчас достаточно горячо, как вы сказали, Мирослав. Давайте вот посмотрим одно из таких видео.
Наблюдай! Давай, давай, давай!
Плюс, плюс. Полностью в огонь.
Хан, работай!
Ну, стреляют, так понимаю, из подствольных гранатометов. Мирослав, а что это вот происходит? Да, это зачистка населенного пункта, ну, вот такие вот бои изнурительные.
Я бачу відео, то в мене стоїть просто заставка радіо Донбас Реалі. Більше нічого. От. Ну, бої, звичайні бої, про що тут можна помовити? Коли ви заходите в населений пункт, ви зачищаєте хату за хатою, окоп за окопом, ледежом, ледежом, і судячи по звукам, йде просто звичайний бій. Напружений, він високий інтенсивності.
Как вы оцениваете то, что сейчас происходит вот в районе Работино? Там, ну, уже непонятно, да, ожидать прорыва, не прорыва. Там сейчас, ну, такое на истощение бои происходят. Как вы, вот, ну, судя по новостям, которые туда приходят, что там сейчас происходит?
Ми поліпшуємо свої позиції і фактично потроху продавлюємо оборону противника. Це йде складно, тому що висока щільність мінування. От, противник там сконцентрував достатньо великі сили, при цьому мав півтора роки для того, щоб укріпитися, зробити лінію оборони. Але тим не менш, ми бачимо навіть по тих мапах, які видають експертні середовища, що потроху проламується оборона противника в деяких місцях. Є тактичні успіхи, вже лунало від були заяви Генерального штабу, Міністерства оборони, що роботи вже повністю звільнено Збройними силами України. От, так що йде інтенсивна, дуже важка, складна робота.
А касательно другого направления, вот урожайное было совсем недавно освобождено, и там часто звучит название, да, населенного пункта Старомлыновка. Там что происходит? И как-то вот некоторые говорят, что это очень важный вот населенный пункт Старомлыновка. Вы согласны с этим?
Я вам скажу, что нам Збройні сили України, судячи з мап, які ми бачимо, ведуть зараз наступальні дії на декілька напрямках. От, і це дає можливість зробити так, щоб противник не мав можливості концентрувати свої резерви, свої основні сили на якомусь одному небезпечному напрямку. Тобто ми розпорошуємо їхні сили, шукаємо слабкі місця і продавлюємо там, де можемо продавити. Тож подивіться, у нас єднацька лінія фронту, у нас досі Куп'янський напрямок, котрий примінує постійно під атаками, під Бахмутом йдуть інтенсивні бої. Тобто велика лінія оборони, але зараз можна говорити, що ініціатива знаходиться на боці Збройних сил України.
Мирослав, мы вот видим эти видео, да, боев, к сожалению, вы не увидели, но я уверен, что вы больше нашего видели их, и непосредственно, может быть, даже и на поле боя. Все в этом году, скорее всего, будет выглядеть вот так. Не получит Украина каких-то таких новых вооружений, геймченджеров, дальнобойных ракет, каких-то новых вооружений. Но вот придется воевать с тем, что сейчас есть в номенклатуре вооруженных сил Украины, скорее всего, да?
Ну, дивіться, ми отримуємо велетенську допомогу, просто вже весь світ з'ясував під час подій останніх півтора року, показали, що світ не був готовий до війни такої інтенсивності. Ну, от, не були готові заводи, ми спустошили склади країн НАТО, зараз в авральному режимі налагоджують виробництво тих самих 155-х боєприпасів, ракетного озброєння. Тобто ця війна показала, що світ не вірив, що колись буде така в Європі війна такої інтенсивності, коли будуть використовувати танкові батальйони, танкові клінія, артилерія буде витрачатися тисячами і тисячами боєприпасів на день. Ніхто вже на це, очевидно, не розраховував. З того, що ми бачили, я вже це повідомляв у вашому ефірі, заяв цього річних заяв Держдепу, що вони зможуть налагодити необхідну кількість виробництва пострілів, боєприпасів до України, наприклад, Каліба 155, тільки протягом 2 років вони зможуть вийти на необхідну кількість виробництва на місяць для нас. Тому треба розуміти, що і світ не готувався, відповідно, але слава Богу, що і у Російської Федерації це не вийшло легкою прогулянкою, як вони собі думали. От вони втягнулися в цю війну, вони несуть втрати, у них теж шалені проблеми по всім номенклатурам і боєприпасів, і техніку. Ми бачимо, що вони розконсервовують і ремонтують стару радянську техніку, яка ж застосовувалась в Другій світовій війні. Тому така проблема є в Російської Федерації. А з нашого боку, все ж таки, у нас є підтримка більше 50 країн світу, які зараз, по-перше, відкрили для нас свої склади, а по-друге, дуже швидко запускають виробництво і запускають заводи по виготовленню боєприпасів. Тому я думаю, що через деякий час все ж таки ця кількість перейде в якість на користь України.
Мирослав, смогут вооруженные силы Украины наступать приблизительно так, как мы сейчас видим зимой?
Ну, складно сказати. Те, що бої будуть, це однозначно. Просто питання в тому, що у нас чекатиме період осінній, коли, скоріш за все, будуть дощі, будуть ґрунти розмоклі, буде складно наступати в таких умовах. Але, в принципі, ми ж показували успіхи і взимку, зокрема. Воювали взимку неодноразово. На жаль, Російська Федерація, для них зима – це, скажімо так, не причина не наступати. Але радує те, що Україна зараз отримує далекобійне високоточне озброєння, і ми псуємо росіянам логістичні зв'язки. Нам легше зараз налагоджувати логістику наших підрозділів, нам Захід допомагає. А якщо ми будемо переривати ці логістичні ланцюжки росіян, то для них зима буде дуже важка. Дуже складно сидіти в промерзлому окопі, коли тобі не мають можливості підвезти їжу або бика. От, тому думаю, що тактика Збройних сил України, вона виправдовує себе, коли ми далекобійним високоточним озброєнням потроху нищимо їхні склади, їхні тилові бази забезпечення, їхні логістичні маршрути. От, і це ж видно кожного дня є вибухи і в Криму, я думаю, будуть ще удари по Кримському мосту, і це все буде погіршувати ситуацію для групіровки, яка от в районі Запоріжжя і в районі Мелітополя з'їхалася російська.
Армія дронов, так називаємо, передала вооруженным силам Украины новую партию ударных беспилотников. Вот министр цифровой трансформации Федоров записал видео. Давайте посмотрим на фоне вот этих ударных дронов.
Всім привіт! Сьогодні від армії дронів ми передаємо на фронт більше 270 БПЛА «Вампір». Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Тому військові можуть їх застосовувати як для знищення броньованих авто та танків, так і для оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це дає змогу атакувати ворога навіть вночі. Вибухові результати роботи цих пташок вже скоро побачити у звітах ударних рот БПЛА. Полювання Сил оборони України на окупантів буде ще більш ефективним. Слава Україні!
Так, 270 дронов украинского производства, ударных, я не думаю, да, что это очень большое количество. Мирослав, и мы вот постоянно слышим от украинских военных, да вот совсем недавно из-под бахмутского направления, там жалуются на дефицит вот этих и ударных, и наблюдательных дронов. И это, ну, вот любой украинец может зайти в социальные сети и увидеть, что вся лента фактически состоит у него из сборов на вот эти вот дроны, которые, ну, действительно расходный материал, они могут каждый день, ну, вот уничтожаться армией Российской Федерации. Вы видите какие-то перспективы того, что в Украине будет поставлено на поток производства, и государство будет обеспечивать вот эти вот ударные дроны, а не армия дронов, волонтеры. Армия дронов тоже волонтерская организация, по сути, своей.
Ну, вы подняли дуже складну комплексну тему. От, зараз дійсно в Україні все збільшується виробництво ударних дронів. Питання стоїть завжди в таких речах, як перше комплектуючі до них, тому що здебільшого вони китайські. От, наступна проблема – це Росія дуже сильно просунулася в засобах радіоелектронної боротьби, навіть порівняно з деякими країнами НАТО. От, і такі дрони, ну, їх складно використовувати при тій насиченості засобів РЕБ, які є у Російської Федерації. Тому сказати, що дрони – це панацея і це головне знаряддя війни – ні, це не так. Це один з важливих елементів, який має працювати в комплексі. От. Сказати, що зараз ми привеземо навіть 1000 дронів, так, це добре, тому що нам потрібні очі для перебування, зокрема, нашої артилерії. Але це дрони, які мають літати на 50, умовно кажучи, кілометрів в умовах інтенсивної боротьби, радіоелектронної боротьби, от, радіоелектронних перешкод, і, які допоможуть нам, наприклад, економити боєприпаси за рахунок точності влучання. От. Нам потрібно думати і про свої засоби РЕБ. Це зараз така серйозна проблема, тому що росіяни, окрім професійних радіостанцій РЕБ, використовують дуже активно так званий окопний РЕБ. І навіть потроху почали налагоджувати застосування РЕБ, який має захищати їх від дронів на по окремій одиниці бойової техніки. От, тобто немає ідеальної зброї, а тільки комплексні рішення можуть яким чином переломити цю війну. Тобто у нас мають бути як і дрони різних типів, бажано на комплектуючих за західного виробництва, От, так і засоби боротьби з цими дронами, зокрема від російських ланцетів і інших ударних дронів. Тому, скажімо так, прекрасно, що всі ми цим займаємося, прекрасно, що в Україні така велетенська кількість волонтерських проєктів по виробництву дронів. От, вони діють, моя бригада теж застосовує дрони від різних організацій. У нас на базі бригади, там, я думаю, видів 5-7 тільки ударних дронів і розвідувальних різних дронів. От, знову ж таки, це має бути комплексне рішення. От, те, що навіть якби зараз держава побудувала завод по виробництву цих дронів, ну, це не панацея для цієї війни. От, нам потрібно рухатися в цьому напрямку, росіяни в цьому напрямку теж рухаються. От, зрозуміло, що дрони – це зброя майбутнього. От, але сказати, що прямо зараз вони можуть змінити різкий хід війни, ні, такого не буде.
Поняли, да, не панацея. Ну вот будем развивать, да, дальше эту тему, говорить, потому что, ну, действительно, используют очень активно вот эти вот дроны и жалуются украинские военные, что их не хватает. Мирослав, спасибо за ваше время. Мирослав Гай с нами был, офицер вооруженных сил Украины, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». К нам присоединяется Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» в Праге. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий, хочется с вами обсудить интервью Александра Лукашенко, журналистки, которая называет себя главной оппозиционной журналисткой в Украине, Дианой Панченко. Прилетела она в Минск, чтобы пообщаться с Лукашенко, и заявила о том, что позвал ее Александр Григорьевич. Думаю, вы посмотрели это интервью. Давайте вот сейчас, ну вот вкратце, да, избавим от удовольствия нашу аудиторию, которая там полтора часа жизни не хотят тратить, да, на то, что рассказывает Александр Лукашенко. Зачем Лукашенко позвал Панченко, как вы считаете, дал это интервью именно сейчас?
Там было несколько целей. Одна из них, ну, она как бы такая обычная, это показать свою верность, лояльность российским тезисам, российским нарративам. Ну, там все есть. Украина проиграла, Украина еще больше проиграет. Зеленский трус, Зеленский, когда воевали за Киев, сидел в подвале. Зеленский слабак, Россия могучая, у нее 250 тысяч резервов. Ну, и так далее. Ну, это никогда в его положении не лишнее. А второй момент – это похвалить Путина. Тоже как бы это всегда для него не вредно, но особенно в теперешней ситуации. Потому что вот после мятежа Пригожина Лукашенко довольно много выиграл в пиаре, в российском общественном мнении. И немножко перебрал. Он как бы так немножко даже показал, что он типа круче там всех, круче Путина. И, возможно, решил немножко как бы откатить. И лишний раз похвалить. Какой он молодец, какой он сильный. После мятежа он там стал Путина в квадрате. Ну, вот как бы, чтобы никаких хороших мыслей у Путина не возникло в отношении него, не возникла какой-то ревности к нему. И еще одна задача, может быть, самая важная, это, как ни странно, вот под дымовой завесой всего этого обозначить свое алиби. Вот это очень интересный его рассказ о том, что предшествовало полномасштабному вторжению в Украину. По его версии, он ничего не знал. Путин ему буквально за несколько дней до начала войны сказал, что ну вот если что-то случится, так ты ну, будь, так сказать.
Прикрой меня.
Да. И по версии Лукашенко, когда я спрашиваю, а что случится? Ну, всякое может случиться. Ты вот как бы будь, называется, на стрёме, на страже. А что это как бы не твоего ума дело? Вот это сам Лукашенко рассказывает. Причем, вы знаете, я вот подумал, интересно, он как бы ведь понимал, что он вот такими как бы с чарованиями, как у нас у вас говорят, он себя роняет. Он, в общем, показывает сам, не мы с вами, а он, показывает свою несамостоятельность. То с ним даже как бы не поделились планами.
Ведь он мог сказать, да, мне Путин за месяц сказал, что да, украинцы уже совсем оборзели, надо их мочить, Запад тоже надо поставить на место. Мы с тобой, Саша, будем плечом к плечу. Он мог такое сказать? Мог. И никакой бы Путин, и никакой Песков этого не опровергали. И тогда бы Лукашенко выглядел таким мощным, вот я и Путин, ну, плечом к плечу, мы братья, мы типа одинаковые. А он же рассказал совсем другую байку. Причем тут не важно, что прав. Но он рассказал другую историю. Он рассказал, да, я ничего не знал. Да меня вот как бы он сказал, ну, будь готов. А к чему готов, я знать не знаю.
Это звучало, кстати, очень странно. Были российские войска а вот на территории Беларуси на учениях, да, и потом они поехали через Киев, знаете, в Россию.
Тут, причем, вы знаете, тут вот даже чисто технологически в его версии, что можно... Ну, вот вторжение – это вообще такая сложная логистическая штука. То есть, условно говоря, надо было белорусским железнодорожникам кому-то сказать, братцы, раскидайте пассажирские поезда, не пускайте их, подготовьтесь. Для чего – не важно, не ваше дело, но вы должны подготовиться. Условно говоря, в больницах Гомельской области надо было сказать, ребята, освободите десятки и сотни коек. Зачем – не ваше дело, но освободите. Кто-то им должен был сказать. Сказали ли им это русские командиры? Вряд ли. Ну, мы говорим, что Беларусь оккупирована, это спорный вопрос. Но вот что в феврале, условно говоря, командир российской части, которая вошла на учение, мог в Гомельскую больницу позвонить и сказать, освободите 100 коек. Я не думаю, это должен был сказать какой-то белорусский чиновник. А белорусскому чиновнику, соответственно, должен был сказать Лукашенко.
Хорошо, даже Юрий, не... а зачем это алиби ему сейчас? Объясняю.
Так вот, я что хочу сказать, что для него, для Лукашенко, вот это алиби, я не я, хата не моя, я не имел отношения к этой войне. Для него это почему-то важно.
Вы знаете, а вот мы еще такую заметили заявление, да, и нарратив, который Лукашенко через все это интервью продвигал. Давайте посмотрим маленький кусочек. Нам кажется, что это такое, ну, важное.
Вы же там приняли какое-то решение, что польские... То ли полицейские, то ли еще кто-то, госслужащие, они уже чуть ли не приравниваются или приравниваются к украинским.
Готовят, к этому
да,
готовят.
Да. Ну, вот это я слышу. Более того, здесь же уже в Польше подразделения созданы, военные подразделения помощи Украине. Если они сюда зайдут, вы их отсюда уже не выдворите, потому что за спиной Польши стоят американцы. Ну вот, будет польская территория, почему не принять их в НАТО, то уже будет польская территория, они к этому подведут. А часть Польши – это уже НАТО. Поэтому все к этому готовится. И вы, журналисты, об этом первыми сказали. То, что мы, политики, только видеть начинали, вы об этом сказали. Поэтому идет эта подготовка. Для нас это неприемлемо, как и для россиян.
Вы сказали, что с территории Беларуси были нанесены...
Так вот, Дина, да. Для того, чтобы не раздробить Украину и по частям куда-то не всунуть, надо вот здесь прекратить и сделать так, чтобы сохранить эту целостность вот этой Украины. А потом разговаривать с этим. Понимаете, вот это надо прежде всего.
Обожает Лукашенко карты, специально даже принес с указкой и постоянно показывал. Юрий, у нас с вами 3 минутки осталось. Касательно алиби, это интереснейшее, да, вот, ну, вы подметили, потому что это интересно, зачем он себе его пытается действительно создать. А вот этот призыв к переговорам, вы не видели, что вот его тоже постоянно вкладывал Лукашенко и долбил?
Ну, это как раз его уже, как раз в этом ничего нового, это его давняя тема. Причем, на самом деле, она с 15-го года. Ему тогда очень понравилось быть, типа, поставщиком добрых услуг, когда в Минск приезжали Меркель, Порошенко, Путин. Ему и сейчас хочется тоже быть таким посредником, медиатором. А он же, кстати, в феврале-то были бы две встречи в Беларуси. А вот. Ему, во-первых, это само по себе приятно. Потому что это поднимает его, повышает. Ну, а плюс к тому, в его вот версии, в его как бы трактовке, остановитесь сейчас и как бы заключите перемирие. Ну, да. То есть, это значит, Россия де-факто получит 4 области. Вот. плюс Крым. Ну, это такое, это как бы, ну, скажем так, не совсем справедливо. Мягко, очень мягко говоря. Вот. Но он таким образом продвигает российскую линию плюс и свой как бы авторитет, свою репутацию. Я же за мир, я же не за войну, я не за... Как бы, типа, я даже не за российскую победу, я только за мир. Давайте мы будем в мире. Вот. То есть он как бы пытается сыграть, ну, что называется, две игры. Одну подыграть России, а другое вот этой мирной, так сказать, картой, мирной демагогией. Он, кстати, воздействует на часть, ну, я не знаю, как украинского, но белорусского общества точно. И, в общем, это опросы показывают, что значительная часть белорусов, кстати, где-то по 10-15% за победу России, за победу Украины, а около 50%, чтобы эта война закончилась сейчас. Так что он попадает в массовое настроение.
Спасибо вам большое, Юрий. Юрий Дракохруст был обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» в Праге. Говорили мы о свежем интервью Александра Лукашенко, пропагандистке Диане Панченко. Мы идем дальше. В оккупированной части Донецкой области объявили, что будут повышать выплаты за поврежденное из-за боевых действий жилье. Выдавать компенсации оккупационная власть обещает даже за те дома, которые пострадали еще до полномасштабного вторжения России, то есть с 2014 года. О каких суммах идет речь и действительно ли люди на оккупированных территориях получают выплаты и что делать тем, кто выехал на подконтрольную территорию Украины, а жилье осталось в оккупации? В этих вопросах разбиралась моя коллега Валентина Левицкая. Она в студии. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кому и какие деньги обещают?
Сейчас мы можем видеть, как оккупационные власти Донецкой и Луганской области при помощи федерального бюджета России пытаются задобрить население перед сентябрьскими псевдовыборами. Вливаются огромные деньги, в том числе обещают повышенные компенсации. И при этом, конечно же, не говорят о том, что компенсация за жилье, которое было разрушено в результате войны, которую сама же Россия и развязала. Людям, разумеется, это преподносят как заботу о них. Теперь непосредственно о цифрах. Если жилье разрушено полностью и не подлежит восстановлению, то за квадратный метр общей площади обещают выплатить 35 тысяч рублей. То есть это $350 за квадратный метр. Например, если это однокомнатная квартира стандартного размера 35 квадратных метров, то получается сумма 1 миллион 225 тысяч рублей или $12,250. Я посмотрела риэлторские сайты Донецкой и Луганской областей, и если это маленькие городки, то в принципе за такую сумму можно купить аналогичную квартиру, но если это Луганск или Донецк, то за такие деньги не купишь даже маленькую старую хрущевку. Но получить эти деньги, эту компенсацию тоже далеко не просто, как об этом говорит оккупационная власть. Потому что по их порядкам компенсация выплачивается собственникам, либо нанимателям, а также членам их семей, которые прописаны и живут там, в этом жилье, и при условии, если у них нет другого жилья, либо даже доли в каком-то другом жилье. То есть у них может быть старое, непригодное к проживанию жилье, маленький домик где-то, либо же доля в квартире, где живут совершенно другие люди, и это и есть повод для отказа. Поэтому в местных пабликах очень много жалоб людей, что им отказали именно по вот этой вот причине. По информации так называемого главы ДНР Дениса Пушилина, на конец мая в комиссию по выплатам обратились 48 тысяч людей. Из них одобрили, не выплатили, а одобрили выплаты около 34 тысячам. В Луганской области оккупационные власти объявили, что в этом году они планируют выдать компенсации 20 тысячам пострадавших. Но когда получат эти деньги, люди неизвестны, потому что в пабликах я видела жалобы, что некоторые уже год ждут. Кому-то выплатили, кто-то пишет, что да, что-то уже получили, а кто-то пишет, а нам вот год уже ничего не дают.
Но зато разрекламировали. Валентина, если жилье не разрушено полностью, а только повреждено, ну, повылетали окна, да, допустим, там стеклопакеты, нужен ремонт, люди могут на что-то рассчитывать? От оккупантов.
Да, им объявили, что как раз вот эти вот выплаты и повышают. До августа месяца было 6 тысяч за квадратный метр на ремонт, если жилье подлежит ремонту, но пострадало. А теперь 7 тысяч рублей. И в этом ремонте участвуют, естественно, бригады из так называемых регионов-шефов вместе со своими стройматериалами. А вот власти за счет федерального бюджета ремонтируют крыши, потому что очень много пробитых крыш, поломанных крыш. И вот тут вот кроется вот как раз самое интересное. Людям также обещают компенсировать и так называемое утраченное имущество первой необходимости. Холодильник, телевизор, кухонную мебель, кровать. Вот за это им обещают платить, если имущество полностью, вот квартира пострадала, и вместе с ней было уничтожено полностью имущество, то по 100 тысяч рублей каждому прописанному в этой квартире. Угу. Если имущество частично пострадало, то по 50 тысяч рублей. То есть это $500 получается. И, естественно, местные власти очень широко это рекламируют, потому что сейчас везде идут ремонты, прямо соцсети пестрят этими фотографиями и видео, но люди тут же под этими постами властей показывают свое видео, как на самом деле обстоят дела. И я предлагаю посмотреть такое видео от жительницы города Макеевка Ирины Дубровской.
11 августа 2023 года. После так званого... покрытие гидробарьера на крышу. Вот такой результат. Посмотрите, это моя квартира. Затекает полностью. Это одна из трех, которая находится на третьем этаже. Никакой администрации здесь не было, чтобы проверить под работу этих рабочих. Вот мы затекаем. Так что администрация, принимайте должностные меры, потому что следующая станция, это будет прокуратура, и будут те же самые... средства массовой информации. Так жить уже невозможно. Мы целый месяц бьемся за наши крыши. Приезжайте. 11 августа 2023 года.
То есть это уже выполненная работа, да, мы сейчас видим?
Я так понимаю, что это в процессе, потому что они приходят, рабочие вот под камеру работают, снимают, фотографируют, везде это рекламируют, уезжают. И жители пишут, что рабочие накрывают пленкой крыши, где, собственно, снят настил. Идут дожди, эту пленку сдувает ветер, и вот не только верхние этажи, но все подъезды имеют вот такую вот картину, тазики, полностью испорченные обои, ремонт, мебель. И вот я сомневаюсь, что за это им заплатят компенсацию, потому что это же не в результате боевых действий уничтожено.
Ну, и еще есть категория людей, которые после 2014 года, ну или потом, да, выехали, после 2014 года выехали на подконтрольную территорию Украины, а у них осталось на оккупированной территории поврежденное, разрушенное жилье. Люди, может, тоже хотят там рассчитывать вернуться, потому что не нашли себя на свободной территории Украины или где-то еще, они на что-то рассчитывать могут?
Пока объявляли, наши украинские власти объявляли, что на компенсации могут рассчитывать люди, чье жилье находится на подконтрольной территории. Но буквально на днях министр инфраструктуры Кубраков на своей странице Facebook написал, что осенью, то есть уже совсем скоро, правительство предложит некие механизмы компенсации жилья, которое осталось там, на оккупированных территориях, а люди выехали. Вот. И я спросила у юристки благотворительного фонда «Право на захист» Анастасии Кориченко, которая занимается помощью в том числе и таким вот людям, переселенцам, как вот эти люди сейчас могут зафиксировать, или не сейчас, вот каким образом, в принципе, люди могут подтвердить, что у них там, вот на оккупированных территориях, осталось поврежденное жилье. Предлагаю послушать.
Людям, які покидають тимчасово окуповані території, слід за можливості, звісно, забрати документи, які посвідчують право власності на нерухомість, або будь-які документи, які загалом стосуються житла. І за можливості, якщо це є безпечним, можна зробити фотозйомку, можливо, якось інакше зафіксувати стан руйнувань, пошкоджень, яких зазнало житло. І вже перебуваючи на... контрольованій частині України слід переконатися, що інформація про житло внесена в Державний реєстр нерухомого майна. Це стосується тих об'єктів, інформація про які не була внесена до 2013 року. Тобто, якщо особа не проводила будь-яких операцій щодо об'єкту нерухомості після 2013 року, то є вірогідність, що інформації про її житло в Державному реєстрі прав на нерухоме майно немає.
Спасибо большое, Валентина. Валентина Левицкая была в нашей студии. Как помогают в Украине с компенсацией, куда обращаться, читайте материалы на нашем сайте. Мы оставим ссылку в описании к этому видео в YouTube. Друзья, на следующей неделе в YouTube прямых эфиров у радио Донбасса «Донбасс Реалии» не будет. Мы готовим для вас новый сезон, несколько спецпроектов ко Дню Независимости. Они называются «Украинские супроты в оккупованных Донецку та Луганську». И як зустрічатиме ЗСУ Луганську та Донецк. Обязательно не забудьте подписаться на нас в Телеграме, Вайбере или Фейсбуке, чтобы не пропустить вот эти вот материалы. Мы встретимся с вами в прямом эфире в понедельник, 28 августа. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода Орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Мы называемся Донбасс Реалии. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик этому видео. И ставьте ему лайк. Благодаря этому увидит гораздо больше людей. Поздравляем вас заранее с Днем Независимости Украины и с Днем города Донецка. Удачи и до встречи в понедельник, 28 августа.
Это было радио «Донбасс Реалии».